Городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Начнет нашу передачу отрывок из стихотворения Валерия Брюсова. «В морозном тумане белеет Исаакий, на глыбе оснеженной высится Петр, и люди проходят в дневном полумраке, как будто пред ним выступая на смотр». Сегодня мы продолжим говорить о памятниках Петру Первому в Санкт-Петербурге. Рассказывает историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко.
Памятник в Кронштадте. В этом великолепном парке. Все, наверное, горожане помнят этот парк в Кронштадте на берегу Финского залива. Изящная, красивая, очень такая пластически интересная фигура Петра Первого. Это скульптор Жак. В Петербурге есть его какие-то работы, я сейчас даже не могу точно вспомнить, где. По-моему, на Большой Морской улице есть его барельефы. И вот отливку в бронзе выполнял знаменитый Клод, любимый скульптор Николая Первого. Хороший памятник. Это вот одна из лучших скульптур второй половины XIX века. А дальше потихоньку переходим к началу XX века. В 1903 году Петербург торжественно отмечал 200-летие города. И с этим были связаны очень многие события в культурной жизни города. Ну, во-первых, строится здание, училищный дом имени Петра Великого. Он строился несколько позже. Там, во-первых, революция 1905 года отодвинула празднование юбилея. И он затянулся. Вот это нынешнее Нахимовское училище на Петроградской набережной. Все его помнят. Во-первых, сама архитектура здания напоминает нам петровское барокко. Великолепное здание, построенное Александром Ивановичем Дмитриевым, который очень плодотворно проявил себя и до революции, и после. Я его смутно помню еще живого в Ленинграде. Мне тогда лет, наверное, 18 было. На главном фасаде этого здания бюст Петра Первого, созданный скульптором Кузнецовым и архитектором, о котором мы много говорили, Александром Николаевичем Бенуа. Это очень хороший прием. Мы говорили о том, что вот не загромождать город фигурами. Вот можно на фасаде как-то сделать. И он хорошо вписан в структуру фасада. Но и это еще не все. Над украшением интерьера работали, ну, по крайней мере, два замечательных художника – Борис Михайлович Кустодиев и Мстислав Валерьянович Добужинский. В запасниках Русского музея есть панно Кустодиева. Петр Первый на коне. Это конный портрет его, конный, живописный портрет, но такой декоративный. А я держал в руках вот такой небольшой карандашный рисунок Кустодиева. Карандашный эскиз голова Петра Первого. Где она сейчас, понятия не имею. Было бы очень хорошо, что нам сообщили, где он теперь, этот рисунок. Вот панно.
Где он был?
Он был в библиотеке института, где я работал.
Так а вы заказывали, пробовали его заказать снова?
Ой, это трагическая история была. Трагическая история. Возможно, кто-то из сотрудников его увел. Я не знаю, что с ним случилось. Я могу целый день говорить о трагических событиях 90-х годов, когда пропадали произведения искусства, в том числе и связанные с личностью Петра Великого. Это мы говорим, что мы любим его, что мы живем в городе его, а сколько было уничтожено, и уничтожено еще и до революции, и после, если будем говорить правду. И вот воссоздается исчезнувший бюст Петра на Охте, Охтяне Петру Первому. Это уже в начале 21 века, если не ошибаюсь. Хорошо, хорошо, конечно. Теперь появляется в 90-е годы первый памятник Петру Первому на Невском проспекте. Это горельеф на фасаде дома номер 26, рядом с домом книги. Такой большой барельеф. Это тоже хорошая форма увековечения памяти. На фасадах. Вполне современная и хорошая форма. И не загромождая улиц, и проспектов, и набережных. Создается в начале 20 века больница имени Петра Великого. Ну, все ленинградцы хорошо, петербуржцы хорошо ее знают. Огромный комплекс. Строили очень долго. Так долго, что даже еще отдельные корпуса заканчивали в в 20-е и в начале 30-х годов. Что интересно, что автор этого проекта был первый главный архитектор Ленинграда Лев Александрович Ильин. Но тут ошибка одна есть, одна большая ошибка, допускаемая историками искусства, что он в стиле петровского барокко ее построил. В чем ошибка? Ошибка, правда, не очень большая. Дело в том, что Ильин изучал это барокко в самой Голландии. То есть он отталкивался от тех прототипов, от которых отталкивались птенцы гнезда Петрова, от первоисточников. Но, наверное, это лучшая его работа. Школа народного искусства – это там, где вот канал Грибоедова и Мойка. Тоже вот это красивое здание, построенное по проекту архитектора Иннокентия Федоровича Беспалова. У меня 3 статьи о нем опубликовано. Это был архитектор, скульптор, живописец, график, инженер. Я его видел в 59-м году живого. Последний классик петербургской ленинградской архитектуры. Он шел по Маховой улице, он жил в доме 26. Время от меня останавливался, доставал из кармана что-то, клал в рот, нитроглицерин, он сердечник был. Его биография могла бы быть сюжетом хорошего сериала. Я предлагал сценарий, никто не захотел брать. Основа моя статья опубликованная. Вот он вот большим поклонником Петра, его реформ, и здание было построено гораздо позже уже. Почему? Русская революция помешала, а Беспалов в ней участвовал и окончил академию с опозданием. И проект был реализован уже попозже. За него он получил бриллиантовый перстень от императрицы, супруги Николая II. А при советской власти он тоже пользовался почетом и уважением, имел уже другие награды. Видите, как интересно. И вот такие примеры, чем они важны, на мой взгляд, что они нас связывают все эти эпохи. Получается, что вроде бы, ну, когда был Петр I, когда были последние годы империи и советская эпоха, а на самом деле все это их сближает, и вроде бы и не было вот этих веков. На углу 12-й линии Среднего проспекта Васильевского острова прекрасный дом появился в стиле барокко, необарокко. Это тоже своего рода память о основателе города. Изобразительное искусство. Два слова я скажу, что огромное количество гравюр, рисунков, акварели было создано уже художниками советского времени, прежде всего ленинградцами.
Именно о Петре Первом.
Да. Сколько их было, я уже фамилии забыл многих, а они вообще забыты. Но графика ведь не выставляется, она в запасниках. Я не знаю, вот в этом году Русский музей сделает такую выставку или нет. Это же будет событием европейского значения. Ну, а как вообще вот его образ отразился в изобразительном искусстве? Ну, прежде всего, конечно, ну, как тут не вспомнить Полтавскую баталию, мозаику Ломоносова. Но тут уже я могу увлечься, и нам не хватит времени, потому что Ломоносов – это мой герой. Вы знаете эту фразу Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все», да? Это можно согласиться только применительно к поэзии. А вообще вот фраза, конечно, такая странная, но кто наше все, по сути дела? Со мной спорили и спорят. Я говорю, прежде всего, наше все – это, конечно, Ломоносов.
Ну, конечно, он очень много дал.
Это и поэт, и драматург, и философ, и ученый, и так далее. Возродил мозаику. Уже заодно это ему памятники надо поставить. Кроме тех, которые есть, можно еще поставить ему. В виде исключения, именно Ломоносову. Я мог бы доказать, если хотите, специально передачу сделаем, что Ломоносов – фигура не менее харизматическая, чем Леонардо да Винчи в Италии. Это же его подвиг, возражение. И вот эта Полтавская баталия – великолепная вещь, редкая вещь. Портрет мозаичный Петра I, портрет Елизаветы Петровны, один в Русском музее, другой в Эрмитаже. Это его вклад в изобразительное искусство. Во-первых, спросим себя, а вообще вот как в живописи отразился образ Петра? Самая знаменитая вещь, наверное, все скажут, что это Петр I допрашивает своего сына в Монплезире. Ну, что тут можно сказать? Два варианта – в Русском музее и в Третьяковке. Николай Николаевич Ге очень постарался. Что мы видим на этой картине? Мы видим хорошо загримированных актеров Александринского театра. Вот они изображают Петра и Алексея. Ну ладно, тогда по-другому, может быть, было и нельзя, когда он ее писал. Но самое удивительное, что когда Николай Николаевич Ге узнал, попали в руки ему подлинные материалы об этой сцене, он сказал: «Боже мой, если бы я знал, как это было, я бы никогда не стал писать эту картину». Когда я учился в школе, в 9 классе, на уроке истории, преподаватель, его фамилия была Шапира, он спросил у класса, это был 56-й год: «Ребята, кто написал лучшую картину, посвященную Петру Первому?» И лес рук поднялся: «Ге, Ге, нас как вот этот Шапира учил? Ребята, вот завтра будем проходить такую-то тему. Идите в Русский музей, сами смотрите, без экскурсовода». И мы ходили. Кто Ге? Неправильно. Из задней парты встает мальчик, у него фамилия такая Захватов была. «Серов, дай сюда свой дневник». И ставит там пятерку ему за ответ. Это имеется в виду картина «Петр Первый на стройке Петербурга», о которой я упоминал в связи с Шемякиным. Серов очень внимательно отнесся к этой теме, изучил иконографию, изучил материалы, касающиеся царствования. Он же был очень хороший исторический живописец. Если бы он не потратил столько времени на заказные портреты, они очень много сил и времени у него отняли, он мог бы много написать таких вот станковых картин. И к этой картине еще много эскизов в разные техники. И маслом, и темперой, и акварелью, и графически. Очень разнообразные они. На них он показал Петра Первого как человека. Вот он стоит где-то у окна, скромный такой, ничего такого величества в нем нету. И вот полное впечатление, что художник настолько вжился в его образ, как будто он был его современником. А это ведь начало 20 века. Вот эти примеры, надо смотреть, как его отразился и в литературе, и в поэзии, и в живописи, и в скульптуре. И потом уже составлять себе общую панораму. И это все дает нам общее представление о личности и о том, как менялся его образ в сознании людей и 18 века, 19, 20 и нашего нынешнего, 21.
На этом наша передача завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин, историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго.
Городской наблюдатель.